Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд» – программа не только, не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть с разных сторон, в том числе православным взглядом. Я Виталий Степкин, мой собеседник в студии, митрополит Омский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Я напоминаю, что мы не избегаем острых тем, а ищем ответы на самые непростые вопросы. Владыка, 25 марта, Кемерово, трагедия. Нередко можно сейчас услышать такой вопрос, который время от времени всплывает, когда появляются подобные бедствия. Как же Бог, который есть любовь, всемогущий, для которого нет ничего невозможного, мог допустить такую трагедию, когда дети не просто погибли, а погибли, можно сказать, мученической смертью?
Ну, когда подобного рода беда стучится в наши двери, иногда появляется желание от себя перевести стрелки на кого-то другого, в том числе и на Бога. Но на самом деле, как раз что касается земного нашего бытия, человеческого общества, это сфера ответственности человека. И когда мы открываем Библию, первые буквально ее страницы, где описывается сотворение Богом мира и человека, есть очень интересная деталь. Когда Бог творит различные стихии этого мира, растения, животных, то Бог, властно повелевая, говорит: «Да будет свет, да произрастит земля». И сразу появляется свет, появляется растительность, появляются животные. И только тогда, когда доходит речь до сотворения Богом человека, есть нечто особенное. Динамика повествования здесь книги Бытия прерывается, и там Бог беседует как бы сам с собою, ведет беседу Святая Троица. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Почему именно перед сотворением человека Бог имеет как бы некое совещание, раздумье? А потому что впервые творится человек со свободной волей, с правом выбора, с правом сказать, в том числе и Богу, «нет». Пойти по своему какому-то пути, альтернативному, не по тому, по которому призывает пойти Господь. И поскольку творится впервые в мире человек богоподобный, а следовательно свободный, так же свободный, как и Бог, Господь, конечно, знал, что человек может не ко благу воспользоваться своей свободой, и это в этом Богом сданном мире будет причиной появления множества несчастий, страданий, прольются реки крови, море несправедливости человеческой. И для того, чтобы поправить этот мир, понадобится приход в этот мир самого Бога, который тоже закончит свой земной путь Голгофы, крестом, страданиями. Но, тем не менее, человек наделен был этой свободой. Он не был сотворен как робот, как пешка. В него не были заложены, как в животных, некие инстинкты, которыми исключительно ими должен руководствоваться человек. Человеку дана свобода. В советские годы, я помню, когда церкви противостоял целый институт идеологов, которые держались атеистических позиций, была популярна такая шутка, когда верующим людям задавали вопросы, говорили: правильно, что верующие считают, что Бог всемогущ? Ну и когда мы отвечали, что да, то спрашивали дальше: если он всемогущ, то может ли он сотворить такой камень, который сам не сможет поднять? И получается, вроде бы как не ответить на этот вопрос, получается, что Бог не всемогущ. Но ведь у церкви на самом деле на этот, казалось бы, каверзный вопрос, на который не может быть положительного ответа, ответ есть. Бог сотворил такой камень, это человек с его свободной волей. И поэтому здесь мы касаемся уже сферы ответственности самого человека, когда мы должны ощущать свою ответственность за те сферы своей жизни и деятельности, которые нам поручены Богом, обществом, народом, за сферу своей семьи, за сферу своей работы. И поэтому, что и касается вот как раз трагедии, которая произошла в Кемерово, здесь мы видим, что как раз человек далеко не всегда воспользовался должным образом своей свободы в сфере той ответственности, которая на него была возложена. Очень часто в настоящее время деловые люди, предприниматели, когда открывают какой-то бизнес, они прежде всего ставят себе цель получения прибыли. И иногда в погоне за этой прибылью забывают о человеке, для которого, собственно говоря, они и должны были бы организовать тот или иной бизнес. бизнес. Поэтому забывается правило безопасности. Мы видим, уж не знаю, насколько это так или не так, но, по крайней мере, в средствах массовой информации звучали сообщения о том, что ответственные за противопожарную ситуацию в том развлекательно-торговом комплексе недолжным образом выполнял свои обязанности. Где-то были заблокированы двери, которые были по проекту и предназначены как некие запасные выходы на такие вот экстремальные случаи. Это значит, что тоже какой-то человек недолжным образом воспользовался той ответственностью, которая возложена была на его плечи. И поэтому, когда мы соприкоснулись с этой трагедией, мы должны не просто злобно топать ногами и требовать возмездия тем людям, которые, ну, действительно, наверное, нарушили закон, нарушили какие-то правила, но мы должны сделать из этого вывод, вот, и, обратившись к самим себе, каждому на своем месте спросить, а насколько ответственно отношусь я к своим обязанностям служебным, семейным, общественным, для того, чтобы не было сбоя общественного механизма и в области моей ответственности, чтобы все и здесь было хорошо, и чтобы не закончилось трагедией, человеческой трагедией, то, что зависит от моей деятельности и жизни. Вот, мне кажется, так. Ну и, конечно же, большой болью отзывается эта трагедия, которая произошла в Кемерово. Сейчас все об этом говорят, о том, что, к сожалению, в том числе погибло огромное количество детей. Но даже вне зависимости от возраста, каждая жизнь человеческая, будь то это пожилой человек или ребенок, она бесценна. И, как говорит Христос в Евангелии, весь мир со всеми его ценностями не может сравниться с одной человеческой жизнью. Поэтому, конечно же, это боль, и поэтому не случайно в эти дни во всех храмах Русской Православной Церкви, ну, я слышал, что и в молитвенных учреждениях других конфессий, возносилась молитва Богу о покаянии тех, кто уже ушел из этой жизни, ушел в вечность. Молились о выздоровлении тех, кто пострадал в результате этой трагедии. Дай Бог, чтобы такие трагедии были большой-большой редкостью, а лучше, чтобы никогда не повторялись.
Эта трагедия в Кемерово коснулась напрямую и Томск. Понятно, что сама трагедия, она коснулась, я считаю, всего земного шара, потому что не должно в трагические моменты не оставаться вообще равнодушных никого. Коснулась напрямую в том смысле, что двое томских ребятишек тоже в этом чудовищном пожаре погибли. Отсюда вопрос, как не потерять мужество в такой беде?
Ну, прежде всего, мы должны помнить о том, что земная жизнь, она не заканчивается нашим вот этим очень коротким отрезком. Конечно, больно и обидно, когда жизнь человека прерывается в 7, в 10, в 15 лет. Но даже если она прерывается в 70, 80 лет, перед вечностью это такой маленький отрезок времени. И насколько бы, наверное, было все трагично и печально, если бы вот эта жизнь человека и заканчивалась этим коротким отрезком. Но церковь и абсолютно большинство религий учат о том, что земная жизнь – это не финал. Она лишь первый этап нашего вечного существования. Человек идет в вечность. И эта вечность никогда не закончится. И какой будет эта вечность, во многом зависит от того, каким будет вот этот очень короткий земной участок нашего бытия. Если есть, ну, такая полушутливая, что ли, песня Владимира Высоцкого, она мне вспоминается еще из детства, где он там поет: «Если ты жил как дерево, останешься баобабом». Так вот, перефразировав эту песню, можно тоже сказать о том, что как мы жили здесь, вот, такой будет наша участь там в вечности. И поэтому мы не должны унывать, мы должны с оптимизмом смотреть в будущее, потому что там всех нас ожидает встреча. И те папы и мамы, бабушки и дедушки, которые друзья, родственники, друзья, близкие, которые потеряли сейчас своих ближних, мы должны знать, что это расставание не навсегда. Наступит день, когда мы встретимся. А сейчас те, кто ушли в вечность, они нуждаются не в наших воздыханиях, не в наших слезах. Единственное, что сейчас может реально поддержать, помочь их душе быть полезным, это наша молитва. Молитва – это та сила, которая не ограничивается рамками нашего этого земного кратковременного бытия. Она способна уйти туда, в вечность. Она восходит к престолу Божию, а от Бога возвращается как божественная благодать, как радость, благословение на души тех людей, которые и нуждаются как раз вот в этой поддержке сейчас.
Владыка, вот в связи с этим следующий вопрос. Я знаю, Православная Церковь уже, как вы сказали, провела многочисленные панихиды за упокойные литии. И тем не менее, призывают молиться за души погибших детей. А могут это делать люди, которые не крещены, не воцерковленные, но которые чувствуют в этом какую-то потребность?
Конечно же, Господь не ограничивает человека в возможности вознести к нему свою молитву. Каждый человек может молиться, и даже тот, кто не умеет этого делать, не знает каких-то канонических молитв, если сердце человека является преизливающимся чувствами, эмоциями, сердцем, то это сердце само будет рождать ту молитву, которая, вне сомнения, дойдет до престола Божия. Поэтому молиться, конечно, может каждый человек, и не только может, но и должен вознести свою молитву о тех, кто особенно в этой молитве нуждается. И не только об усопших людях, о которых мы сейчас говорим, и не только о тех, кто пострадал физически в результате вот этой трагедии, но, может быть, даже в большей степени сейчас нуждаются в молитве близкие родственники пострадавших людей. Потому что они испытывают сейчас такие чувства, которые, наверное, трудно нам, которых опосредственно эта трагедия коснулась, трудно даже и понять. Я не могу, например, до конца даже поставить себя на место того папы или мамы, которые своими руками отвели детишек туда, в этот развлекательный центр, и вот сами остались живы, а дети их погибли. Вот, страшное состояние. И, конечно же, такие люди для того, чтобы они совершенно не отчаялись, они нуждаются в нашей общей молитве, молитве всех людей. Вот, и поэтому, я думаю, никто и в этом отношении не должен остаться в стороне.
Владыка, вот откровенно говоря, в такой ситуации возможно исполнить заповедь «Возлюбите врагов ваших»? Ведь даже президент уже сказал, что это халатность, преступная халатность имела место быть. И естественно, что люди, которые потеряли своих детей, считают повинных в этом своими врагами. Разве можно их возлюбить?
Та ответственность, о которой мы говорили, и те наказания, которые должны следовать за теми, кто нарушил закон, это не то же самое, что месть, и не то же самое, что ненависть. Поэтому ненавидеть мы не должны никого. Но призвать к соблюдению закона должны. И поэтому неотвратимость наказания, которое должно следовать за нарушением любого закона, оно может помочь, в конце концов, нашей стране действительно стать государством ответственным, государством, где во главе всего стоит закон, правовым государством, как говорят. Очень много в последние десятилетия, даже не годы, говорится о создании в России правового государства, но иногда очень часто, далеки мы еще от этого, в силу того, что не всегда за нарушением закона следует определенная юридическая ответственность. И поэтому думаю, что здесь не должно в сердцах наших быть ненависти, потому что как раз вот мне лично, не знаю, как другим, не совсем приятно, когда вот звучат, в том числе и в прессе, какие-то такие нотки жесткого возмездия каким-то людям, когда ищут крайних, ищут виновных, потому что по большому счету виновны не только там какой-то ответственный, которых наверняка сейчас найдут и на которых укажут, ответственные за противопожарное состояние этого комплекса, может быть, хозяин, управляющий этим комплексом. Но ведь, по большому счету, ответственны многие-многие другие, потому что такие торгово-развлекательные центры ведь не только в Кемерово, они повсеместно во всех регионах, и в Томске есть, и в других. И каждый день, каждый воскресный день мы посещаем эти комплексы. Разве мы не видели о том, что закрыты эти же самые пожарные выходы? Ну, мы просто, так сказать, как-то не обращали на это внимания. Точно так же, как работники этих комплексов говорили, ну, авось все обойдется. И обосновывали нарушение каких-то правил, ну, некой логической, может быть, необходимостью, да, ну, как если вот открыть и сделать абсолютно свободными вот эти пожарные входы и выходы, значит, люди могут проникать в этот комплекс альтернативно, а значит, могут тоже нанести какой-то ущерб. Там могут проникнуть террористы, какие-то неблагонадежные люди. Поэтому с этой, наверное, точки зрения эти выходы запасные держали закрытыми. И поэтому ответственными здесь являются не только вот те люди, которые наверняка понесут наказание, но и многие-многие другие. Поэтому я думаю, что здесь нужно предъявлять претензии не только к ним, но и к самим себе, вот, и ставить вопрос о повышении нашей гражданской, общегражданской ответственности и не проходить мимо тех фактов, когда вот мы становимся свидетелями нарушения тех или других правил, которые пока не привели к трагедии, но теоретически могут к ней привести.
По всей стране сразу после трагедии появились стихийные мемориалы. Люди несли игрушки, люди приносили воздушные шарики, цветы. И есть люди, которые считают, что это не совсем уместно. Ну, я понимаю, что наверняка лучше было бы прийти в церковь, помолиться, заказать какую-то панихиду за погибших. Но, тем не менее, лично я считаю, что это тоже своего рода проявление духовности. Не каждый человек ходит в храм, не каждый человек считает себя православным. Как вы относитесь вот к таким мемориалам?
Каждый выражает здесь свою печаль, свою скорбь, свое сострадание и сочувствие, так как он это умеет делать, как ему подсказывает его совесть. Поэтому, скажем, нет ничего плохого в этих вот импровизированных мемориалах. Они возникали у нас в Томске. Вчера в сквере возле Богоявленского собора мы совместно со студентами светских вузов провели совместное мероприятие, где студенты, в том числе светских вузов, имели возможность выразить также свое вот это настроение, свое отношение к произошедшей в Кемерово трагедии. На этом мероприятии священник совершил литию, а затем также на импровизированную вот эту клумбу возложили студенты какие-то игрушки, какие-то свои подарки, зажгли свечи в память погибших детей. Поэтому здесь, возможно, разные варианты, и мы не должны ставить на какой-то форме выражение сочувствия креста.
А помимо духовной поддержки семьям погибших, Томская епархия какое-то участие принимала материальное, чтобы помочь?
Мы связались с нашими соседями в Кемерово и держим на связи как бы вот контакты наши и готовы в случае необходимости кому-то помочь и материально. Пока такой как бы заинтересованности никто не проявил. Сейчас, честно говоря, и им не до этого. Сейчас все как раз переживают такие глубокие чувства, когда речи не идет о какой-то материальной поддержке, потому что на самом деле большую поддержку оказали семьям пострадавших федеральные власти, местные кемеровские власти, кемеровская епархия, что касается погребения. Также все заботы взяла на себя, поэтому здесь пока об этом речи не идет.
Я понимаю, что, может быть, сейчас тоже вопрос преждевременный, но, опять же, такая идея, я знаю, существует, поскольку вы держите связь со своими кемеровскими братьями, сестрами. Вот говорят, что на месте того злополучного торгово-развлекательного комплекса ничего не может быть, как только храм. Что-то в этом направлении, какие-то опросы или, может быть, уже какие-то конкретные идеи есть?
Ну, мне трудно судить. Я архиерей другой епархии, я не могу вторгаться в канонические дела своих собратьев-архиереев других. Но просто как вот человеку нейтральному, так сказать, вот не думается, что было бы логично на том месте, если бы появился, если уж не храм Божий, то, по крайней мере, часовня. Такие прецеденты, пусть и печальные прецеденты, они имели место в нашей стране, когда на месте произошедших таких трагедий в Беслане, когда, мы помним, несколько лет назад тоже пострадавшими были дети, потом была воздвигнута часовня, и в день этой трагедии, там сейчас, возле этой часовни собираются люди, чтобы не просто вспомнить о тех трагических днях, но и помолиться о душах тех людей, которых уже с нами нет.
Хорошо, Владыка, давайте сейчас вернемся в день сегодняшний. Наша программа выходит, когда идет Страстная Седмица, и каждый день этой Страстной Седмицы называется Великий. Почему?
Господь пришел в этот мир не для того, чтобы пожать славу, не для того, чтобы получить поклонение от людей, а для того, чтобы пролить свою кровь и крестной жертвой на кресте избавить человечество от бремени греха, который это человечество само стяжало, накопило. И вот как раз наступают те дни, когда Господь и идет на эту крестную жертву. Поэтому каждый день этой последней предпасхальной недели называется Великим днем, потому что мы вспоминаем шествие Христа на Голгофу, мы вспоминаем Его крестные страдания, вольную ради нас смерть, ну и, конечно же, славное Его воскресение. Особенно ответственными великими днями являются дни, начиная с Великого Четверга. В Великий Четверг вспоминается Тайные Вечери Христа Спасителя, когда Он в последний раз перед страданиями собрал Своих учеников и на этой вечере установил величайшее таинство, таинство Евхаристии, таинство Причащения, когда под видом хлеба и вина преподал Своей Церкви свое истинное тело и кровь, вкушая которые, мы соединяемся с самим Богом, со самим Христом. И поэтому в этот день особенно много бывает в храме причастников, и мы все должны вспомнить о том, что мы являемся христианами не только тогда, когда теоретически мы признаем бытие Бога и проявляем свое согласие с учением православной церкви, но и тогда, когда мы регулярно причащаемся святых христовых тайн. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к нашим телезрителям и напомнить им, если кто-то из вас, считая себя православным христианином, уже долгие месяцы, а может быть годы не причащался святых христовых тайн, то обязательно это нужно сделать. Конечно, самое удобное время – это время поста, Великого поста, время Страстной Седмицы. Но если кто-то не успеет это сделать сейчас, это можно сделать и в другое время, приготовившись должным образом приступить к чаше жизни и соединиться со Христом. Вот. Ну и последующие дни. Великая Пятница – это день крестной смерти Христа Спасителя. Великая Суббота, когда Христос пребывал в гробе. Поэтому Великую Субботу обычно верующие люди спешат в Храм Божий для того, чтобы поклониться Святой Плащанице, изображению Иисуса Христа, лежащего в гробе, для того, чтобы посильно воздать благодарность Богу за нас, пострадавшему. Ну и, конечно, Суббота Великая – это и день приготовления к самому Пасхи, когда в храм идут люди для того, чтобы осветить куличи, яйца, другие пасхальные снеди, которыми в день Светлого Христова Воскресения мы разговляемся. Поэтому все эти дни называются великими в силу глубины их духовного, нравственного содержания.
В этом году совпало, что Благовещение и Великая Суббота чередуются с Пасхой. Это уникальный случай?
Ну, достаточно редкий. Нельзя сказать, чтобы уж совсем уникальный, потому что периодически такое совпадение бывает, но совпадение очень интересное, поскольку праздник Благовещения Божией Матери несет некое свое особое такое содержание, и при совпадении с Великой Субботой праздник приобретает особый глубинный характер. И как раз вот в этом году необычность этого праздника, когда мы будем, когда как бы совпали в одной точке начало и конец, поскольку Благовещение Божией Матери в церковных песнопениях называется началом нашего спасения, то есть когда Бог вселился в утробу Девы Марии, по сути дела, сделал первый шаг в этот мир. А Голгофа, крестная смерть, гроб Христа Спасителя – это завершение пути домостроительства нашего спасения. И вот в этом году начало и конец соединяются, замыкается вот это кольцо, а ведь кольцо является символом вечности или бесконечности, и поэтому в этом тоже глубокий есть символ и особенное такое значение совпадения этих праздников.
Владыка, давайте расскажем телезрителям в Томске, где пройдут самые торжественные богослужения, куда лучше прийти в храм помолиться.
Ну, в такие святые дни Страстной Седмицы и Светлого Христового Воскресения, конечно, богослужение будет проходить во всех храмах, поэтому двери любого храма открыты. Обычно архиерейским чином богослужения совершаются в кафедральном соборе в городе Томске. Таковым храмом является Богоявленский храм на центральной площади. Поэтому всех ждем в храм. Господь в этот день особенно близок и милостив к каждому человеку, особенно в дни пасхальные. Если мы зайдем в храм даже во внебогослужебное время, то увидим, что царские врата, которые ведут из храма в алтарь, во всех храмах будут широко открыты. Это напоминание о том, что также открыта для всех нас милость Божия. Молитвы особенно близки бывают для Бога в эти дни. Поэтому и не скажу, что храмы Божии, а сам Господь всех нас ждет и готов заключить свои объятия.
В завершении программы предлагаю ответить на блиц-вопросы. Может епархия организовать развоз прихожан в пасхальную ночь? Общественный транспорт не ходит, а такси дорого. Вот вопрос уже периодически повторяется, и на Рождество тоже.
Здесь не только этим вопросом озабочена епархия, настоятели храмов, но и власти города. И, как правило, мы обращение такое направляем, напоминаем властям города о том, что в пасхальную ночь многие прихожане по храмам, и власти всегда идут навстречу, пускают какие-то дополнительные автобусы, дополнительные транспорт, поэтому это есть. В некоторых удаленных приходах этим озадачены сами настоятели, когда специально каким-то храмам подаются такие автобусы, которые доставляют прихожан. Как правило, в центре города такой проблемы не существует, но иногда вот, что касается удаленных приходов, такая проблема есть, и там настоятели проявляют дополнительную заботу в этом деле.
Когда лучше освящать куличи?
Тот человек, который приходит на ночную пасхальную службу, как правило, с собой приносит и куличик, и сразу, как служба закончилась, он его освящает и домой возвращается с уже освященной пасхальной трапезой. Это логично, это самый лучший вариант, но далеко не всегда человеку кажется удобным идти на пасхальную службу обремененным какими-то сумками, авоськами, и поэтому чаще всего практически это люди делают заранее, накануне, и поэтому повсеместно, не только в Томске, а повсеместно такое самое активное освящение куличей идет в Великую Субботу. Как правило, начинается оно после окончания утреннего богослужения, это где-то около полудня, около 12 часов дня, и продолжается до вечера, в разных храмах по-разному, где-то до 6, до 7 часов вечера. И поэтому, наверное, удобно это сделать как раз в Великую Субботу.
Владыка, какие книги вы читаете?
Абсолютная, наверное, львиная доля приходится на духовную литературу, конечно же, неизменным, ежедневным чтением, как и для всякого христианина, является Священное Писание, Библия, и особенно Новый Завет, Евангелие Христа Спасителя. Это молитвенная литература и, прежде всего, псалтирь. По совету святых отцов мы часто должны читать такие две замечательных книги, которые называют иногда учебниками духовной жизни, как «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника и «Душеполезные наставления» преподобного Аввы Дорофея, но и множество другой духовной литературы. Но в кругу моих книг, которые я читаю, периодически к которым обращаюсь, это и классика наша, больше всего из наших отечественных писателей душа у меня лежит к Достоевскому, поэтому перечитываю иногда те произведения, некоторые из которых давненько уже не читал, и поэтому что-то нахожу в них тоже для себя новое, и польза тоже от этого есть большая.
Скажите, пожалуйста, что такое божественная энергия?
Господь, как мы читаем в Священном Писании, Бог, который недоступен этому миру. Бога никто не видел и видеть не может, говорит Священное Писание. Но с другой стороны, когда мы читаем Библию, на каждой странице Библии есть свидетельство о богообщении, о том, что человек общался с Богом, что Бог входил в контакт с человеком. Так вот, Бог есть не только непостижимая божественная сущность, которая вне этого мира, или, как философы говорят, трансцендентная этому миру, но и его божественная энергия, это божественная благодать, сила, которая, как некие лучи от солнца, исходит от божественной сущности, проникают в этот мир, пронизывают весь мир, пронизывают человека и доступны бывают для человека. Но воспринять эту божественную силу, божественную благодать или божественную энергию может только тот человек, который имеет чистое и непорочное сердце. Потому что этот мир в том числе преисполнен, например, различными радиоволнами. Но если нет приемника, то тогда мы не ощутим и не будем даже подозревать о наличии этих вот волн, которые пронизывают этот мир. Таким приемником духовным, настроенным на божественную волну, на божественную энергию, является наше сердце. В Священном Писании есть замечательные слова Господа, которые говорят: «Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога». Очень часто задают верующим вопрос: откуда вы знаете, есть Бог или нет, кто его видел, когда видел? И действительно, есть огромное количество свидетелей божественного бытия. И такими свидетелями может стать каждый из нас, если он заботится о чистоте своего сердца. Поэтому вот... Это особенно, может быть, стоит вспомнить нам, опять же, в преддверии Святой Пасхи, в эти святые великие дни.
Чем правильно красить яйца? Есть именно церковные традиции или современные краски тоже уместны?
Ну, здесь каких-то правил особых нет. Развиваются технологии, развивается наука, в том числе она дает нам различные новые способы, в том числе окраски яиц. Сейчас продается огромное количество красителей. Вот, и насколько я заметил, абсолютное большинство наших соотечественников, бросившись на эти красители, вот, испытав, так сказать, вот их многообразие и получив некое от них удовольствие, постепенно возвращаются к старым добрым традициям. Я помню, как наши бабушки красили яички исключительно луковой шелухой. И сейчас я смотрю все больше и больше людей, которые, снова, так сказать, попробовав разные химические краски и составы, возвращаются к старому доброму луку. И в этом есть, наверное, своя логика, не только потому, что яички, покрашенные таким дедовским способом, ну, приобретают какой-то такой оттенок очень знакомый, теплый, приятный. Но в этом есть некая такая и практическая логика, потому что луковая шелуха, когда вот мы в ней варим яйца, она, ну, позволяет яйцам дольше сохраняться, и поскольку ведь пасхальное яичко мы не сразу, принеся из храма, осветив его, съедаем, вот, какое-то время, обычно всю пасхальную неделю у нас в рационе эти пасхальные яйца есть, и вот для того, чтобы они дольше сохранялись даже вне холодильников, как раз этому помогает, способствует луковая шелуха.
На этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что прислать свой вопрос к нам в программу или предложить тему можно, написав на электронный ящик православие70@mail.ru. Владыка, я благодарю вас за беседу.
И вам спасибо.
Всего доброго.